Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
Вот и закончился этот короткий джингл. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами «Пять вечеров» с дорогой редакцией. Специальный проект под завершение сезона, в котором уважаемая, дорогая, любимая редакция соблаговолила дать мне пару ответов на мои пару вопросов. Меня зовут Станислав, я импровизатор-чтец. Обычно веду передачу «Семь рукопожатий» до Александра Сергеевича, а сейчас, и я не удержусь от этого каламбура, я нахожусь в одном рукопожатии от Александра Евгеньевича, которым, собственно говоря, делю эту студию и который сегодня будет отвечать на мой вопрос. Александр Генч Юрченко, автор и ведущий бессменной передачи «Журналистика глазами инженера». Здравствуйте, Александр Генч.
Здравствуйте, Станислав Маркович. Очень благодарю за такое представление. Даже не задумывался ранее о своей бессменности как ведущего.
А вот. Большое, значит, лицом к лицу не углядишь. Александр Генч, не стоит, я думаю, мудрствовать, не стоит делать из этого какую-то тайну. Мы с вами знакомы черти знает сколько времени.
Угу. Вот. Да, в этом году исполнится 17 лет.
Истинно так. Обычно я говорю о том, что мы знакомы много времени, а Александр Генч сразу добивает, сколько именно времени мы знакомы. Потому что я все время боюсь пропустить годик или второй. Вообще, каждый год сообщение с Александром Генчем идет за два, а то и за три. Не по глубине так точно. И, собственно говоря, мы с вами прошли через многое. Кажется, мы в какой-то момент долго переходили от «ты» к «вы», вот, и на этом «вы» держимся уже очень-очень давно.
Угу. Где-то здесь прозвучала невидимая, но внятная тыква.
Именно она. Вот, поэтому, да, еще, собственно говоря, стоит, наверное, сказать, что вы, Александр Генч, единственный человек, общение с которым лично на моем Яндекс.Диске занимает огромное количество гигабайт, вот, потому что мы достаточно часто общаемся в сети, достаточно часто общаемся по Zoom или по каким-либо мессенджерам и записываем эти разговоры, вот, а потом заливаем их на Яндекс.Диске. Настолько содержательными лично для меня они являются. Не знаю, зачем ты это записываешь. Вот. Но, кстати, расскажи, зачем ты это все записываешь и хранишь.
Я искренне верю в то, что когда-нибудь хоть раз пересмотрю хоть что-нибудь из этого. Кстати говоря, иногда действительно пересматриваю. И если ты помнишь впечатление, которое нас произвел случайно найденный архив текстового файла с еще ICQ-шной перепиской, да. Мне крайне интересно впечатление, которое через 10 будут нас производить вот эти вот в старом, еще не объемном, еще плоском видеоформате вот эти вот архивы,
да? Да, точно. И про ICQ Log я тоже хотел сказать, потому что этот файлик у меня всплывает периодически то тут, то там на жестких дисках, вот, и я его бережно переношу с одного жесткого диска на другой. Правда, в сеть его не выкладывал, берегу, вот, он у меня только на физических носителях, вот. Так вот, расскажи тем людям, которые про тебя ничего не знают, расскажи про себя пару слов. Кто ты такой и есть, Александр Генч Юрченко?
Я работник IT-сферы последние сколько там лет? Много. 15 лет, кажется, программист. Последние 7 лет из них руководитель небольшой группы работки. Это, собственно, главное, чем я зарабатываю на жизнь, и мне кажется, это главная характеристика человека. Много чем я занимался до этого, когда-то КВНом, когда-то в качестве хобби на какие-то психологические группы ходил. Ну, А, да, когда-то организовал математическое отделение летней экологической школы, благодаря которой мы с тобой, собственно, и познакомились.
Угу.
Всего так сразу и не упомнишь.
Так сразу и не помнишь.
Да, собственно, и не хочется, потому что гораздо интереснее, что впереди.
Это правда, это правда. Я вот хочу сказать, что единственная ипостась, в которой я тебя никогда не видел, это вот занятие КВНом. Все остальные твои ипостаси прошли у меня перед глазами. А вот занятие
КВН — это... Я там оказался сверхэффективен, я был не просто рядовым КВНщиком, да. Капитаном команды, и, в общем, команда в тот год, который я ее руководил, она просто порвала всех везде, где можно. Это было замечательно.
Как она называлась?
Команда КВН механико-математического факультета. Ну, везде, где можно, это внутри МГУ, да, мы за рамки МГУ мы не уходили, да.
Угу, понятно. В общем, с названиями вы тоже не заморачивались особо. Вы
да, Сергей Сергеевич, выражение досталось тебе от родителей, да, примерно эта схема.
Именно так. Окей. Работник IT-сферы, программист и руководитель небольшой группы разработчиков.
Именно так.
Понятно. А если... О, сейчас прям как будто бы начнется собеседование. Я хотел было спросить, есть ли у тебя сильные качества, про которые ты готов и хочешь рассказать. Вот, и понял, что прям собеседование у нас с тобой.
Да, это, собственно, благодарю одного из участников нашей редакции. Интервью с которым будет завтра. Завтра же интервью с надвигающимся, да?
С надвигающимся завтра, да.
Да. Вот очень-очень благодарю его за эту богатую мысль, что опыт собеседования по работе — это опыт интервью, равно опыту интервью. У меня как-то в голову не приходило. Я много лет провожу собеседование, достаточно в этом насобачился даже там, для того, чтобы давать людям советы, их обучать проводить собеседование. Но при этом я думал, что брать интервью сложно, я этого не знаю, не умею. И услышав эту простую мысль, я вдруг понял — ха! Я же все это знаю. Я знаю, как там по человеку определить его главные стороны, изучив информацию по его резюме в интернете. Я знаю, как его расслабить, расположить в первые минуты собеседования, в каком порядке задавать вопросы, когда простые, когда сложные. Почему бы и... Что... В чем, собственно, разница? Да ни в чем.
Я, кстати, хотел... Я тут после последних двух интервью с Иваном и Ольгой, я подумал, что, честно говоря, пять вечеров с дорогой редакцией мне интервью... Словом интервью называть совершенно не хочется. Вот. Мне хочется называть это разговором по душам. Вот. И хоть у меня есть список вопросов, которые готовили наш с тобой друзья из дорогой редакции, есть пара вопросов из чата, скорее всего, будет, по крайней мере, есть пара вопросов от радиослушателей. Вот. Все-таки предлагаю несколько расслабиться и не делать вид, что это какое-то судьбоносное интервью или хоть сколько-нибудь важное интервью, а просто поговорить, как мы с тобой обычно разговариваем.
Хорошо.
Я рад снять с тебя эту ношу.
Вот Иван, в частности, спрашивает в чате... Вернее, это не вопрос, а просьба. Расскажите, как вы познакомились.
Расскажите, как мы познакомились, Александр Евгеньевич.
Я пришел в гости к своему старшему товарищу, создателю летней экологической школы, Игорю Леонидовичу Акштейну.
Игорь Леонидович Акштейн, да, замечательный человек.
Да, он, как и Станислав, принадлежит к числу людей, которые как это, являются социальными центрами большого количества тусовок. Ну, то есть, это человек, которого... Вот Станислав, например, это человек, которого можно сказать, ну, будет интересное мероприятие, позови своих друзей, и человек 20 может прийти, не один, не два, а где-то такие порядки. Вот у Игоря Леонидовича похожая история, но просто за счет его занятий. И... Так, я не все подробности буду рассказывать того, зачем к нему пришел в тот вечер. Обычно я это делаю.
Так.
И там в гостях был Станислав, который, как сейчас помню, рассказывал Игорю Леонидовичу какую-то, показывал, вернее, в интернете тогда еще преимущественно текстовым какую-то сказку. Какую-то сказку, говоря, что сказка очень бакинская, поскольку вы с Игорем Леонидовичем оба родом из этого славного города.
Угу. Господи, что же это была за сказка-то? Вот это я уже не помню.
Сколько лет я пересказываю эту историю, столько лет ты повторяешь эту реплику.
В общем, и все это интервью тоже уже когда-то было, и уже когда-то вопросы эти звучали. И ответы тоже. Ответы тоже. Да, да, все так. Я, соответственно, со своей стороны тоже пришел как-то в гости, значит, к старшему товарищу Игорю Леонидовичу Экштейну, человеку, который для меня сыграл одну из больших ролей на тот период моего пребывания в Москве. Вот. Если я правильно помню, это было, если можно это сказать, да, я думаю, почему нет, это было в Институте теоретической экспериментальной физики. Встретили мы с тобой.
Совершенно верно.
В огромном помещении, которое было разделено на два этажа перемычкой, и везде стояли террариумы с гекконами.
Вот. Конкретно сам момент знакомства был в маленьком помещении на третьем этаже, куда влезало два компьютера и ничего больше.
Серьезно? Мы с тобой познакомились на третьем этаже?
Да, да, да. Но основное общение всех, кто имел отношение к биологии в Институте теоретической и экспериментальной физики, проходило действительно в помещении, которое ты описал.
Да, все так. Вот. И понеслось. Я не уверен, что мы прям с тобой начали с этого дня, значит, общаться по-дружески интенсивно. Вот. Ну, интенсивно, может быть, но далеко не всегда по-дружески и даже далеко не всегда интенсивно. Вот. Пик пришелся, по-моему, позже. Когда, по твоим ощущениям?
Ну, первый год был, кажется, достаточно интенсивно. После, собственно, первого дня встречи где-то в течение месяца-двух, когда я стал чаще появляться в ИТЭФе. Как-то, да, зацепило сообщение. Ты стал чаще появляться в ИТЭФе. С девушками каждый раз разными. Это не значит ничего, просто с девушками.
Зря начал оправдываться вообще. Хорошая фраза, надо было сразу продолжать.
Я решил не дожидаться, пока цвет твоего лица сравняется с цветом моей майки. Решил остановить этот процесс.
Как скажешь, как скажешь. Хорошая майка.
Хорошая. Красная. И да, в первый год общались мы... Я бы сказал, все-таки дружески, но дружескость в моем исполнении тогда была достаточно... Как это? Требовало человек много упорства. Да.
Да, это... Упорство — это хорошее слово. Упорство и... Да нет, просто какое-то терпение я бы сюда тоже приплел, вот, но не потому, что... Наше с тобой общение очень долгое время было построено на едком и взаимно, значит, колком общении. Господи, общение было построено на общении. Ну, в общем, на таких риторических приемах не... Согласись, значит, повтори, добавь, вот, а скорее уязви, уязви и пни еще напоследок.
Вот. Да, да.
Порадуйся, как человек выстоял удар, значит, с ним, кажется, имеет смысл продолжать общение дальше.
Да, и для той среды, кажется, это было достаточно мощной находкой. То есть, ну, во-первых, сам по себе талант чувствовать у людей слабые места и попадать в них словами, он полезен. Даже если потом в будущие годы более зрелые ты отказываешься от того, чтобы попадать в них словами, все равно видеть их — это полезно. А во-вторых, ну, в среде, где, скажем, некоторое количество людей любят... ахать и вздыхать, когда им дискомфортно, и вообще уходить от того, где им дискомфортно, и пребывать только там, где им комфортно, это инструмент, который позволяет, в общем, выделить и оставить людей, которым интересно что-то за пределами их, извините за выражение, зоны комфорта.
С одной стороны, я с тобой соглашусь, с другой, вот я сейчас в очередной раз, услышав про историю нашего знакомства, понимаю, что вот, например, с Игорем Леонидовичем Экштейном ты в таком тоне, кажется, не общался.
Ты уверен, что ты слышал все мои общения с Игорем Леонидовичем?
Уверен, что, конечно, нет. Боже, ты с ним так...
Столько, сколько он вывозил, вот столько, сколько он вывозил, вот такого, серьезно, я просто против него готовил такие вещи, которые, ну, он просто взрослый человек, он старше меня лет на 15, соответственно, ну, он умел вывозить.
Да,
Да. Причем он... Ну, правда, тебе не снилось, серьезно. Там... Он меня, собственно, неизменно поражал и удивлял, помимо всего прочего. Помимо того, о чем с ним можно всегда содержательно поговорить в дружественном режиме, вот то, как он реагировал на такие вещи, это тоже очень необычно.
Угу. Ух, ух. Кажется, ты бич бакинцев, Александр Евгеньевич. По крайней мере, некоторых.
По крайней мере, некоторых, согласен.
По крайней мере, некоторых, что бывали в Институте теоретической экспериментальной физики.
Угу. По крайней мере, двоих из них, да.
Угу. Как минимум. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что вы тоже можете оставлять свои комментарии и вопросы. Мы будем их читать, и будет вам счастье, если вдруг вы его хотите таким образом получить.
Хочу, кстати, отметить, забегая немножко вперед, что тот же сдвиг в общении, который у нас с тобой произошел где-то год через два после начала, а именно, когда мы договорились не... Ну, сказать, поняв, что умеем язвить, ну, просто в совершенстве, развиваться в этом дальше, кажется, некуда. И, ну, более того, язвление ради самого язвления, оно, ну, как бы съедает некоторую полезную ткань общения. Примерно так, как если бы дворяне, умеющие фехтовать, встречались бы и, увидев друг друга, начинали бы сразу фехтовать, да, вместо того, чтобы просто поговорить, может, им еще и поговорить есть о чем. В общем, мы договорились, как это... не жертвовать общением ради остроумия, а скорее наоборот. И с тех пор, собственно, у нас и появилась некоторая большая объема глубина.
Вообще. Это правда. Да. Ты думаешь, это произошло через пару лет? В 2006?
У меня впечатление, что где-то там, да, 2006, может быть, 2007, но до моего отъезда в Киев совершенно точно.
А, если... Да-да-да, все понятно, да. То есть инцидент с циновками произошел до 2006?
2005.
Точно. Угу. Окей. Окей, угу. Принято. Я, знаешь, я тут подготавливал тексты для «Семерок пожатий», и одним из текстов, которые я очень хотел прочесть, но которые очень-очень длинные, это «Путь меча» Генри Лайона Олди. Вот, и угу. В частности, вот то, о чем ты говоришь, вот это вот... Когда дворяне выходят, значит, не только посражаться на холодных видах оружия, но и поговорить. Вот, мне кажется, что вот сам мир, который там описан, беседа как таковая, mm-hmm. когда ты обмениваешься аргументами, и это некоторое искусство, вот, но при этом каждый раз сознательно не доводишь эти аргументы, не доводишь эти приемы до смертельного, это, в общем, что-то подобное в какой-то момент произошло и в наших язвительно-иронических отношениях.
Mm-hmm. Соглашусь. Ну, есть разница. Ну, например, сейчас для меня эта задача решаема вполне, благодаря тому, что я могу опираться на некоторые вот чувства теплоты в сердце, с которым я человеку что-то говорю. Если чувство теплоты в сердце есть, шутка может быть... Ну, я просто чувствую, можно я сейчас говорить или не стоит. Она будет хорошей, она будет теплой. А тогда же скорее был рычаг, основанный на, больше на разуме. То есть это режим, который можно было включить или выключить. А у игры было одно правило. Игра началась. Других не было.
Это правда. Правда.
Кстати, пока не ушли далеко от этой темы, хочу сказать, что похожий сдвиг парадигмы я заметил годами позже, как раз когда был у меня карьерный переход от позиции разработчика к позициям руководящим. Я стал еще немножко до этого приглядываться к людям, которые чем-то руководят, даже хотя бы небольшими коллективами, тимлидам, проект-менеджерам, и заметил, что они, как правило, вот, как правило, исключения есть, но, как правило, там 90% не позволяют себе тех резкостей, в частности, резких слов, резкого юмора, которые позволяют себе программисты, рядовые разработчики, которые я себе позволял с удовольствием. Резко высказаться о чем угодно, там, не знаю, политическом, социальном, там, пошутить над людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, что-нибудь такое. В общем, что угодно, что может кого-то случайно задеть, случайно расколоть группу на уровне таких, значит, слабых сигналов, которые вот не сразу проявляются как непосредственная реакция, которые как там вторая, третья производная оседают где-то на стенках, как кофе на стенках кружки, которые никогда не моют. Вот этот вот некоторый слой общения, он остается, откладывается, и рядовым исполнителям, которые отвечают только за собственную работу, это глубоко безразлично. А люди, которые чем-то руководят, они значительно более нейтральны. То есть, в принципе, вызнать у человека, если ты с ним работаешь, его, там, скажем, политические взгляды невероятно сложно. Если это профессионал, практически невозможно. Ну, до последнего будет опираться. Это люди профессионально избегают всего, что может расколоть команду, или хотя бы ослабить ее, и что не связано напрямую с рабочими задачами. И вот интересно, что у нас, похоже, сдвиг произошел тогда. То есть я бы сказал, что мы относительно собственного общения вышли на уровень управления, на уровень извлечения большей пользы. Извините за посторонний звук, коллеги, сейчас это за окном.
Так, еще раз повтори тогда последнюю мысль вот про то, что... Просто повтори последнюю мысль, пожалуйста.
Добро. Если эту аналогию взять и перенести обратно на там, первый год наших отношений, можно прийти к глубокому выводу, что мы относительно собственного общения перешли на позицию более управляющих процессом, чем активно потребляющих его, как-то так.
Соглашусь. И, в общем, испытываю по этому поводу некоторую... Ну, во-первых, огромная благодарность к тебе, потому что, по-моему, именно ты предложил этот переход, вот прямо оформил его в слова, и это был один из тех немногих примеров, явленных мне со стороны, что, оказывается, так можно делать, что можно взять и этой штукой управлять, просто проговорив ее и предложив собеседнику. Это было очень круто. Вот. Ну и некоторую гордость, что мы с тобой в этом ключе держимся. Ну, даже не держимся. Я не уверен, что это что этот формат требует больше какой-либо затраты энергии, чем базовый. Вот. Но какую-то гордость почему-то я тоже испытываю.
Да, ну, соглашусь. Но, собственно, это и есть гордость за управление, результат управления. Задать правила их придерживаться — это какой-то такой базовый управленческий. Так, я прошу 20 секунд, я все-таки закрою окна, это уменьшит звук.
Да, хорошо. Я на всякий случай еще раз напомню нашим уважаемым радиослушателям, что можно писать вопросы в чат. Мы, обитатели радиоэфиров, это очень любим делать. Любим читать эти вопросы, получать их и видеть, что, оказывается, то, о чем мы говорим, это кому-то еще не безразлично, кроме нас. Вот, у меня есть огромное количество вопросов к Александру Евгеньевичу. Часть из них про саму радиостанцию и про то, что про смысл передачи «Жги» журналистика глазами инженера. А есть часть совершенно восхитительных вопросов, как, например, что делать, если кот съел что-то не то и блюет? Это реальный вопрос, который задал тебе кто-то из редакции, кто говорить не буду, потому что сам не знаю.
Так, спасибо за анонс.
Итак, Александр Евгеньевич, что вы будете делать, если кот ваш съел что-то не то и блюет?
Ну, порадуюсь за кота, очевидно, он избавляется от что-то, что для него лишнее. У меня был когда-то кот, были кошки до этого. Это же замечательное животное, очень саморегулируемое в большинстве своем. Я, естественно, потом посмотрю в подробностях на то, что он выблевал, нет ли там чего лишнего, подозрительного, следов крови. Может быть, даже в рот ему заглянул. Может быть, он съел что-то не то, оно мешает во рту. И бывало и такое. Я возил кота к ветеринару, чтобы достать у него нитку, и нитку в итоге доставали путем полостной операции. Да, бывает всякое. В общем, надо активно интересоваться процессом, входить в детали и мелочи.
«Коты глазами инженера». Новая передача на радио 117.2. Вы прослушали краткий анонс. Иван, передаю тебе большое спасибо за фразу «кошки – животные саморегулируемые». Будет так доказывать превосходство их над собаками.
Так превосходство их над собаками известно любому биологу или тем, кто стоял с ними рядом. Потому что кошки и коты – это хищники, а собаки, как и люди, это слабо вооруженные хищники. Поэтому, собственно, они живут стаями, поэтому у нас и у собак, и у людей есть определенная этика стайной жизни, которая котам, в общем-то, и в нос не уперлась.
Этика стайной жизни. Каждая, просто, каждая фраза — это название новой передачи. Мне очень нравится. Этика стайной жизни. Я запишу.
Угу.
Расскажи, пожалуйста, что для тебя... Давай так, как в твоей жизни появилась радиостанция 117.2? И как у тебя... как много времени прошло от принятия решения сделать какую-то передачу до первого выпуска?
Mm-hmm. Так, ну, наверное, не секрет, что передача 117.2 появилась... как и для большинства ведущих, благодаря знакомству с тобой, что в течение первого года пандемии ты инициировал какие-то чтения книг по Zoom, в котором я подключался как слушатель. Потом появилось то же самое в формате радиостанции, вот какой-то сайт, куда можно зайти, нажать на кнопочку «Прямой эфир» и послушать. А потом серия вопросов, тоже достаточно упорных. А не хочешь ли ты сделать свою передачу? А все-таки... А то, честно говоря, уже немножко надоело занимать последние 10 минут семи рукопожатий до Александра Сергеевича своими звонками, да, разговорами. Сделай уже свою передачу, разговаривай там, да, примерно так звучало.
Интересные акценты, я бы не так их расставлял, но окей, хорошо.
Ну, немножко провокационные, да.
Да, есть такое. Ты... доволен ли ты журналистикой? Есть ли что-то, что тебе кажется удачной, удачной находкой, удачными... ну, удачными находками давней? Есть ли что-то, что ты бы в ней поменял?
Mm-hmm.
Регулярно.
Более всего доволен тем сеттингом передачи, который получился. Потому что первая передача, которую я задумал делать, она была на чрезвычайно важную для меня тему, и тему сложную. Это освещение творческого наследия одного человека, книги которого для меня когда-то невероятно много значили, я по ним учился, их читал, какой-то слой моей личности они определенно сформировали. Это человек, которого звали Александр Каменский, я писал книги, он под псевдонимом «Авесолом Подводный». И, собственно, первые его книги, самую первую книгу он писал еще под другим псевдонимом, но издаются они уже под псевдонимом «Авесолом Подводный». Трактаты, я бы сказал, что на современный язык то, что там изложено, можно назвать психологией творческого мышления. Я хотел рассказать об этом, думал рассказать об этом, готовился, но как только... приступил прям мыслями по-серьезному, случилось некоторое маленькое символическое событие, которое мне подсказало, что не стоит сейчас тут браться за столь серьезную тему, надо взять что-то попроще, послабее. И слава тебе, слава случаю, что, собственно, он подсказал такое решение, потому что среди... жизненных бурь, когда иногда там рабочая задача накатывают и съедают практически всю неделю, сеттинг журналистики глазами инженера оказался значительно более удачным. К ней не надо было готовиться, потому что глаза у меня и так есть, а все, что за ними находится, это, пожалуй, что действительно инженер.
А все, на что ты смотришь, это, в общем...
А то, на что я смотрю, это журналистика. Почему не посмотреть на журналистику? И по первым пробным передачам, по обратной связи от тех, кто их прослушал, я уловил, что... в принципе, сама картина мира, из которой я что-то рассказываю, она, ну, достаточно интересный, поставляет материал, и можно двигаться не по строгому плану, а можно двигаться по некоторым там, черточкам этого плана. Знаешь, есть такой способ рисовать картины маленькими черточками, которые, если посмотреть на них вблизи, не складываются в единую фигуру, а вот если посмотреть на них всех вместе с некоторого отдаления, то складывается и становится понятно, что, собственно, художник держал в голове. Вот этот сеттинг, этот способ, это самое лучшее, самое удачное, что есть в передаче, и этого, пожалуй, я менять бы не хотел. Плюс было несколько выпусков, таких как самый первый выпуск, где помимо, значит, общих правил, базовых понятий, общего сеттинга, и там различия научного мышления инженерного, например, еще какие-то достаточно удачные примеры подобрались по тому, как строится семья, что к этому тоже возможен инженерный подход. Многие слушатели потом говорили мне, что именно эта часть им больше всего легла на душу. Был замечательный выпуск из последних, вот, который звучал в повторе, где мы с Иваном, главным редактором, в прямом эфире применяли упражнение «Повтори, согласись, добавь» Николая Ивановича Козлова. И был хороший выпуск после 9 мая или непосредственно 9 мая, посвященный журналистике военного времени.
Угу.
Эти, пожалуй, лучше.
Добро. Мы сейчас уйдем на перерыв и вернемся буквально через минуту. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
С дорогой редакцией. Добрый вечер снова, уважаемые радиослушатели. С вами «Пять вечеров» с дорогой редакцией. И меня зовут Станислав, и я сейчас общаюсь с Александром Евгеньевичем Юрченко, автором и бессменным ведущим журналистики «Глазами инженера». И, собственно, про журналистику «Глазами инженера» мы и говорим. Про лучшие выпуски и про то, какие находки Александр Евгеньевич для себя в этом деле получил. Слушай, если я правильно понимаю... Вот тот сеттинг, про который ты говоришь, который был найден удачным, он бы не сработал или сработает ли он, если ты будешь уже с таким опытом делать передачу на ту тему, которую планировал изначально? Потому что я объясню, почему я спрашиваю, потому что для меня это большая, конечно, потеря. Я все понимаю про случайность ситуаций, но вот лично я, мне было безумно интересно услышать твои размышления по поводу психологии творческого мышления и вообще в целом личности Авесалома Подводного. И твое систематическое осмысление этой темы для меня, как для слушателя, было бы чертовски важным. Вот. И вот планируешь ли ты вернуться к этому в каком-то формате? Вот. И если да, то поможет ли тебе этот сеттинг?
Когда-нибудь, да, безусловно. Сейчас пока... Ох, то, что я по этому поводу ощущаю, совершенно замечательно сказано у самого Авесалома Бонифатьевича в предисловии к одной из его книг, которая, по-моему, вышла в 98-м году или 99-м, «Покрывало мая» или «Сказки для невротиков» называлась книга. Там был какой-то совершенно непонятный мне пассаж о том, что, глядя на какие-то вопросы, и дальше он перечислял конкретные вопросы, которые задает себе там философ, психолог, глядя на мировую историю, значит, невольно... плечи сгибаются, и позвоночник как бы принимает форму вопросительного знака. Эту часть я услышал вживую до того, как вышла книга. Совершенно случайно. Это я пришел на встречу с читателями. Авесалом Бонифатьевича, кажется, в первый раз в жизни, а может быть, во второй. Ну, в общем, пришел на встречу на какой-то летней веранде книжного магазина. Хочу рассказать про случай, который тоже что-то, наверное, значит. И оказался в самом-самом конце сидящей плотной толпы на стульях. Но люди приходили и приходили, и в какой-то момент, значит, стали плотнее сдвигаться вперед, плотнее, еще ставить стулья сзади. Я оказался уже ближе к середине. А потом Авесалом Бонифатьевич сказал, что тут нету аудиоаппаратуры, и поэтому пробить голосом на все ему не получится. Давайте-ка он лучше перейдет в центр, будет из центра вещать. Перешел в центр, собственно, пересели небольшим полукругом, оказался он прямо напротив меня. Я тогда по молодости самонадеянности, ну, принимал такие подарки судьбы, ну, как бы, ну, хорошо. И он зачитал вслух вот эту вот часть предисловия, еще не написанной тогда книги, и мне она показалась какой-то претенциозной, напыщенной, ну, то есть пустой и уж точно недостойный того, чтобы ее зачитывать перед несколькими десятками, а может быть, и парой сотен человек, которые пришли себя чем-то умным послушать. А сейчас я понимаю, что, ну, адекватно. То есть, задумываясь о том, чтобы его, часть его наследия передать, я чувствую примерно то же самое. Одно дело журналистика глазами инженера, когда я иду от себя, опираюсь на себя, на то, что у меня уже глубоко встроено внутрь. А другое дело рассказывать... я сильно не уверен, что то, что он описал, встроено в меня, в мою жизнь и психику, там, хотя бы на 90%. Хотя я к этому подходил несколько раз, и каждый раз что-то оттуда брал, и таки, да, брал, то есть встраивал. Ну, не хочется, значит, профанировать, как в известном анекдоте про Экаруза, который фальшивит и в ноты не попадает. Вот. Вы сами слышали, нет, мне сосед Рабинович напел. Вот быть таким Рабиновичем, который напел и напел мимо нот, совершенно не хочется. Поэтому сеттинг журналистики, может быть, подойдет к этой передаче через много-много лет, когда я скажу, да, конечно, этот материал, он уже полностью мой, я могу рассказать целиком от себя. Но такое случится, мне кажется, не сильно скоро. Mm-hmm. То есть, ну, человек интересный, человек крайне интересный. Даже если посмотреть на Ютубе, то небольшое количество видео, которое осталось, интервью с ним, видно, что при том, что человек глубокий, это, ну, прям по глазам видно, по чертам лица, по мимике. А даже если ему попадается интервьюер, который задает жесткие, тупые, односторонние вопросы, Салом Бонифатич каким-то образом умудряется не... Как это сказать? Как... знаешь, некоторые простейшие, если в них ткнуть иголочки, подбираются. И вот многие люди, относящиеся к интеллигентскому сословию, они, когда встречаются с грубостью и примитивностью, они тоже реагируют так же. Ой... Тут вот это вот что-то не то рядом. Вот он так не реагирует. Он остается и ищет способ, и находит его, и без видимого напряжения. То есть ты понимаешь, что он искал, нашел только по его ответу. Ответить как-то тоже содержательно и глубоко. Это очень круто. Мне прямо это нравится.
Мне сейчас вспомнилось интервью Грымова.
Да.
Которое кажется мне крайне, крайне похожим на то, о чем ты говоришь, когда он встретился с собеседником, мягко говоря, язвительным и человеком, одним из полемических приемов которого является вот именно выведение собеседника из себя, из равновесия вот этим вот крайне, может быть, неприятными вопросами. Вот, и то, как он мастерски это дело обставил, и в итоге выяснилось, что это часовое интервью, это не что иное, как отдельный спектакль. И режиссер здесь один. Да, вот что-то похожее о том, что рассказываешь. Слушай, сейчас вот мелькнул несколько раз в разговоре про встраивание в психику, и я хочу на этом остановиться поподробнее, потому что, ну, я тебя знаю 17-й, господи, боже мой, долгое время, а радиослушатели не имеют подобного удовольствия и счастья, говорят без всякого сарказма. И я точно знаю, что когда ты говоришь про встраивание каких-либо инструментов в свою психику и присваивание какого-то опыта, ты говоришь об этом, но это не фигура речи, условно говоря. Это ты правда делаешь это, и ты один из немногих моих знакомых, который умеет так делать, практикует и, более того, делится, мне кажется, с какой-то не... В общем, твоя щедрость могла бы быть и поменьше. Мне кажется, что ты уж слишком растрачиваешь себя, но при этом каждый раз находишь способ рассказать о том, как встроить и присвоить себе тот или иной инструмент, который ты повстречал давно ли, недавно ли и так далее. Вот. Рассказываешь об этом увлеченно, рассказываешь об этом с примерами и крайне, крайне зажигательно. Это всегда было твоим свойством, и ты к этому как-то пришел, это ты подглядел это у кого-то. Как это пришло в твою жизнь?
Мне сложно передать словами тот недоуменный взгляд, который сейчас был у меня при словах «растрачиваешь себя».
Ладно, ладно. Окей, согласен. Эта часть моего спича была неоправданно переполнена странными эпитетами. Да, согласен.
Это вообще, это просто лет через 20 после моей смерти, когда исчезнут последние люди, знавшие меня живых, можно будет так говорить, как в рассказе Аверченко про Чехова, который был певцом «Сумерек».
Певец «Сумерек».
Нет, «Сумерек», да. Угу. И время было серенькое, невыразительное, да. Ну что ж, да, наверное. Слушай, ну я родился в семье двух педагогов. Сестра моя, хотя она пошла по врачебной стезе, она меня выучила в детстве. Наверное, какая-то педагогическая штука у нас встроена достаточно хорошо. То есть что-то кому-то объяснить мне вообще всегда было интересно, если хотя бы... Хотя бы немножко интересно либо то, что объясняю, либо сам человек, которому объясняю. А когда речь идет о вещах, связанных с психологией, с практической психологией, с тем, что, ну, действительно меняет жизнь, как процитирую с удовольствием Николая Ивановича Козлова, который говорит, что, ну, есть психология, есть психологня. Это какая-то концептуализация, которая на практику завязана слабо, как я его понимаю в таком смысле, что... Так вот, психология — это простые вещи, которые работают. Ну, иногда чуть посложнее. То есть иногда вещи, которые тебе кажутся простыми, начинаешь рассказывать другим и понимаешь, что а там есть еще одна основа, которую ты забыл. Надо начать с нее. Все как в математике. Если ты там сидишь, решаешь, не знаю, дифференциальное уравнение. Ну, с дифференциальными ты, в принципе, знаешь, что это сложно, потому что это мало кто делает. Сидишь, решаешь там тригонометрические уравнения, и весь класс вокруг тебя, и тебе кажется, это просто. И, кажется, объяснить это можешь просто. Начинаешь объяснять человеку, который еще не знает основ тригонометрии, понимаешь, что, о, точно, надо же начинать с других основ. Вот математика, в отличие от многих других школьных предметов, она хорошо строится иерархически. Последующее знание опирается на предыдущее. А разумная психология тоже. Последующие навыки опираются на предыдущее. Она в не меньшей степени выстраивается по ступенькам. Это интересно, но я не могу сказать, что я это умею. Там одна из моих любимых техник, которую я когда-то подцепил из йоги, которая позволяет сэкономить время сна пополам, если выполнить перед сном. Я примерно 100 людям ее рассказывал за свою жизнь, и примерно 2 человека из них таки начали ее делать. Мне кажется, это низкая эффективность. Либо остальным не стоило ее начинать рассказывать, либо рассказывать надо как-то так. Не знаю, может, деньги за это брать в конце концов, чтобы все-таки делали.
Примерно про это я и говорил вот в той части про переполненные эпитетами, что ты рассказываешь это очень многим, и кажется, ну, я точно беру не все, хотя мог бы, вот, и корю себя. Слушай, я немножко про другое спрашивал, спасибо тебе, что ответил. Я спрашивал именно про вот эту привычку видеть инструмент, брать его себе и методично его усваивать и присваивать. Я мало знаю людей, которые осознанно это делают. Так получилось. Вот эта штука, она у тебя тоже от родителей педагогов или еще какие-то есть?
Это что-то скорее личное. То есть упорство — это личное. Там один из моих самых близких школьных друзей, когда на моем дне рождения, кажется, в 15 лет надо было, был такой конкурс, написать положительные качества, отрицательные качества аналитики, потом мне качества зачитывали, нужно было угадать, кто что написал. Он в положительное качество написал.
Это в твои 15-летия были такие конкурсы на днях рождениях?
Да, у нас...
На днях рождений. Так.
У нас не было... интернета, у нас не было кинозалов. У нас это...
Берешь листочек палку,
копаешь ямку, да,
смотришь на палку, смотришь на ямку, немножко радуешься.
Немножко радуешься, да. Это мы цитируем Джорджа Карлина из его ролика про его детство. Да, были бумажки, шариковые ручки и интересные конкурсы, да.
Восторг. Извини, что перебил, да, окей.
А, ну вот, что мне, собственно, почему-то запомнилось, потому что очень коррелировала положительная и отрицательная сторона, которая написала, что положительное — это целеустремленность и упорство, отрицательное — упрямство. Я как бы выглядело как вообще одно и то же. Ну вот, плюс какие-то штуки как та же самая теория решения изобретательских задач Альтшулера на меня когда-то прям сильно повлияла своим каким-то духом.
Тоже бакинец, кстати.
Да, тоже бакинец, совершенно верно. Да, до которого я не до... Как это? Ну, ты понимаешь, не были лично знакомы. Вот. Это же про то же самое. Это некоторый общий дух, что вот нашел что-то хорошее. А, сейчас в третий раз с огромным удовольствием упомяну Николая Ивановича Козлова. Книги которого мне тогда в 90-е годы впервые попались. И вот тренинг «Дистанция», который сейчас прохожу, я впервые прочел его описание в его книжке. И только прочтя описание, уже некоторые упражнения оттуда взял в работу и начал работать. А Николай Иванович в книжке описывает то же самое, как он...
Извини, перебью будучи... тебя. Когда ты говоришь «сейчас прохожу», это ты охватываешь период длиной...
Около 2 лет.
Около 2 лет. Угу. Так.
Это редкость. Большинство, ну, довольно многие люди в этой системе работы с собой, в этой системе саморазвития работают меньшее количество времени. Но мне там интересно до сих пор.
Угу. Так, и он описывал его в своей книге?
Да, и, собственно, описывал себя, описывал свое прошлое, свою юность, свой рост личный, профессиональный. Тоже человек с той же самой этикой, ну, как я бы сказал, инженер. Хотя он психолог и профессор психологии, но дух совершенно инженерный. Еще могу привести в качестве примера художественного того же духа. Это книгу совершенно художественную Михаила Веллера «Приключения майора Звягина». Там вроде бы описывается зрелый человек, но его подход к жизненным вопросам, он вот простой, прямой, эффективный и...
Работающий над
берешь... тобой. Да, и работающий, совершенно верно. Вот, поэтому это скорее не от родителей, а как-то из среды. Ну, может быть, среди предков более старших, среди дедушек, прадедушек такое было, потому что, когда я стал интересоваться недавно их жизнью, я понял, что, да, наверное, люди, которые сделали в течение жизни такую карьеру, они тоже отличались каким-то упорством. Прабабушка так точно, которая была детским врачом, и для которой совершенно был не вопрос, если там, тогда еще не было телефонов, пришли с известием, что там с каким-то ребенком в поселке что-то случилось, то там, в 6 часов утра в дождь и слякоть, встать быстренько, одеться и выйти к ребенку, ну, не вопрос, встанет и выйдет.
Да. К слову о семье и о роде, до какого колена ты знаешь своих родственников?
Ну, бабушек и дедушек почти всех.
Угу.
Одна из бабушек умерла до моего рождения, кстати, ровно сегодня, день ее смерти так случилось. Про бабушек знаю двух, об остальных что-то слышал, но не все. Там же дальше такой бурный период в истории страны, когда многие биографии ломались, а в некоторых появлялись очень странные места, о которых нельзя говорить громко и вслух.
Угу. И, собственно, о родственниках до этого периода ты не знаешь?
Да, лучше сказать, что не знаю. Там есть слухи, но это только слухи.
Угу. Будешь ли ты копать? Копал ли ты? Или это...
Да, конечно, копал. Это интересно, это содержательно. Это то, что хочется понять самому и передать детям дальше. Ну, вот как бы не настолько важно, то есть есть люди, которые там, не знаю, гордятся дворянским происхождением, от которого когда-то Михаил Васильевич Ломоносов злостно издевался, говоря, что современные дворяне подобны картошке, потому что самое дорогое у них, самое ценное у них в земле, да, тех, кто гордится своими родственниками. Ну, интересно же, что интересен опыт поколений, которые сталкивались с какими-то задачами, их решили и передали навыки и таланты последующим. Надо хорошо понимать, что поколение уже наше, ну вот начиная где-то с наших дедушек, у которых зрелость пришлась на середину 20 века, столкнулись с ситуацией, когда за одну жизнь нужно освоить несколько профессий, потому что начинает меняться технологии, и цикл смены технологий становится короче длительности одной человеческой жизни. Меняются профессии, меняются контексты профессиональных отношений, меняются контексты человеческих отношений, меняется все стремительно. Другими словами, мы за последние три поколения, каждый из нас, и наш в том числе, накапливаем жизненный опыт гораздо быстрее, чем это делали наши предки за всю предыдущую историю человечества. Поэтому в существенной мере на них опираться вряд ли получится. Это скорее какой-то, как сказать, ориентир, ряд портретов, глядящих на тебя с тем или иным выражением на каминной полке. Но это не та опора, которой был род и знания рода для людей 100 лет назад. Для нас это уже другой масштаб.
А что это за опора, и важна ли она вообще, и в этих условиях как ее, эту самую опору, получить?
Я не имею собственного знания прямого на эту тему. Я был свидетелем работы в психотерапевтических группах, работы в расстановках по Хеллингеру, работы в генограммах, которые с Хеллингером никак не связаны, ближе скорее к психодраматической традиции. И я видел, насколько эта работа глубокая и сколь многое она в людях затрагивает, по крайней мере, в момент работы. Сколь много она в людях меняет, мне сказать тяжело, потому что я, ну, исследования продолженного, исследования отдаленных последствий не проводил. Но то, что затрагивает глубокие вещи, это совершенно точно. Мне кажется, и меняет. То есть это не вопрос, скажем так, работа с предками, это не вопрос дополнительной опоры, но это то место, где бывает, что из-под человека опору выбивают. Ну, например, там, в моей жизни достаточно долгое время я заметил, что очень близко схожусь с людьми, у которых там, или отца не было, или с ним были какие-то сложные отношения. У меня с моим отцом отношения наладились как раз благодаря расстановкам по Хеллингеру после моих 25 лет. До этого почему-то была тогда необъяснимая для меня и для него огромная эмоциональная дистанция, как-то не получалось. Эта история продолжалась вглубь. У него по некоторым причинам уже чисто биографического характера то же самое было с его отцом, потому что его отец был вынужден уезжать регулярно, надолго, и они целый год жили порознь, приезжали только на очень короткое время, как раз, собственно, в том возрасте, когда идет становление личности, там, с 12 до 17 лет. То есть история на два поколения вглубь похожа, и такого рода вещи находить и исправлять, ну, например, там, понимая, что здесь у меня может быть слабое место в семье прошлой, своему сыну, который сейчас в том же возрасте входит, предоставлять, сознательно следить за тем, чтобы предоставлять ему больший объем своего внимания, своего участия, своей какой-то более взрослой точки зрения. Это работа полезная, это... Ну, как... Значит, программирование есть понятие наследования, что можно, так сказать, какой-то определенный код отнаследовать от другого уже написанного, и он себе несет черты того, от которого наследован, если ты их специально не перепишешь. Вот мы в этом смысле немножко похожи. Похожи. Даже лучше не с кодом. Приведу пример из замечательной книжки «Семь навыков лидера». «Семь навыков лидера» под таким названием мы перевели на русский язык в 95-м году. В оригинале называется «The Seven Habits of Effective People». «Семь привычек высокоэффективных людей».
Стивен Это Кови?
Кови, да. Сейчас уже стала известная книжка. Пример про скорострельность пушек в армии. В армию американскую завезли достаточно скорострельные пушки, но на практике на всех учебных стрельбах они показывали скорострельность более низкую. И, значит, специалист по эффективности производственных процессов выехал на место изучать, что там, как можно оптимизировать, и обнаружил, что солдаты пушку заряжают и перед выстрелом, значит, отходят на несколько шагов, от нее подходят снова. Ну, что их надо переучивать, но делают все поголовно. Все поголовно, каждый следующий набор обучался этому у предыдущего. Он залез в армейские инструкции, нашел армейскую инструкцию времен войны за независимость, которая прямо предписывала, поскольку лошади боялись пушек, зарядив пушку, отойти несколько шагов назад, придержать лошадь. Вот такого рода наследование, которое когда-то было, может быть, где-то и полезно, может быть, где-то род благодаря нему выжил, но сейчас уже надо разумно на это посмотреть и переделать по уму. Так что с этих точек зрения полезно думать, как жили твои предки, что у них вошло в привычку, и что из этих привычек сейчас по-прежнему полезно, а что уже, может быть, и нет.
Чему важно учить своих детей? Чему тебе важно учить своих детей?
Ну, прежде всего, договариваться. В это входит очень многое. В это входит, ну, оценивать свои силы, давать обязательства, говорить четко и ясно. Есть еще некоторый набор навыков поведения невербального, относящийся к осанке, улыбке, правильным эмоциям, которым ты заряжаешь окружающих. Как, знаешь, есть поговорка армейская, что вид бегущего офицера в мирное время вызывает смех, а военная панику. Вот нужно понимать, что если ты хочешь подготовить себя к тому, чтобы люди на тебя опирались, на тебя ориентировались, то нужно себя вести соответственно, с некоторой долей статусности. Ну, себя уважать, себя ценить и планировать свои цели сознательно на несколько лет вперед. Это, конечно, не совсем детское занятие, но детей приучить к нему уже можно. Биологические области мозга, которые этим занимаются, созревают к 24 годам, но саму деятельность нужно начинать раньше. Угу. В общем, практически все то, чему учит Николай Иванович Козлов на дистанции, только с несколько другой, может быть, скоростью и с несколько другим ракурсом.
Имеет ли, по-твоему, смысл дискутировать с людьми, которые, как кажется, не способны дискутировать, не воспринимают никаких аргументов, не слышат собеседника, уходят в демагогию, неважно, сознательно или нет? И если да, придуман ли уже человечеством конкретный способ?
Mm-hmm. Ну, может быть, имеет. С точки зрения... Тут вопрос очень общий построен. Непонятно, в каких ролях человек, который задает вопрос, с кем, про кого он задает вопрос. Может ли он без этого кого-то обойтись или не может. Может быть, они связаны родственными связями, которые с трудом поддаются корректировке. Может быть, это чиновник, мимо которого не можешь пройти. Может быть, это задача, которую нельзя не решать. Но первое, что приходит на ум, когда слышу такой вопрос, это упражнение из боевых искусств, из тренировки. Там есть замечательное упражнение толкания дерева. Человек по 100, по 1000 раз в день подходит к дереву определенным правильным шагом, толкает его, отходит обратно. Через несколько лет на дереве в месте прикосновения ладони образуются небольшие впадины. Каждый раз он это делает с полной отдачей, хотя дерево, понятно, оно большое, с полной отдачей, вот с мыслью толкнуть. Он тренирует определенный подход, передвижение, направление усилий и внимания. Если человек в коммуникативном поведении подобен дереву, это не значит, что нельзя потренироваться. Потренироваться можно. Вопрос в том, какую задачу ты себе ставишь, и насколько сознательно ты ее себе ставишь, насколько ты спокоен и владеешь собой в тот момент, когда ты ее ставишь.
Отлично. Человек подобен дереву, это очень хорошо. У нас тут комментарии от очень. Так жаль попасть на это интервью с таким опозданием. Напишите, пожалуйста, когда вы узнали про интервью, как бы нам советовать, как бы нам рассказывать вам про наше интервью пораньше. Вот, и кажется, Хеллингер тоже узнан. Я бы хотел закончить наше интервью фразой из нашего давнего с тобой диалога, год 2009-го. Мне очень нравится эта фраза, я к ней периодически возвращаюсь. «Возвращайтесь к пропущенному. Стоит поломать голову, ибо хорошая голова не откажется поломаться, а плохую не жалко сломать». Это ты мне писал году в 2009-м. Не знаю, афоризм ли это чей-то или твое творчество. Вот, но фраза, как мне кажется, правильная.
Mm-hmm. Да, по ней и живу, можно сказать. Спасибо.
Спасибо тебе большое, дорогой.
Спасибо огромное.
Обнимаю.
Обнимаю. А кто пожелает слушателям мирного неба над головой сегодня?
А кто пожелает? Я пожелаю. Друзья, через пару минут семь рукопожатий до Александра Сергеевича мы наконец-то дочитаем сказку про Аладдина, не про того, но тем не менее. И завтра будет новый вечер, и мирного неба вам над головой. Спасибо вам, что слушали это интервью. Александр Генч, спасибо за интервью.
Угу, спасибо. Спасибо за интервью.